Итак, нужно показать на примере, что даже в опыте мы только в том случае приписываем объекту последовательность события, когда происходит нечто, чего не было раньше, и отличаем ее от субъективной последовательности нашего схватывания, если в основе лежит правило, принуждающее нас наблюдать скорее такой-то, а не иной порядок восприятий. И более того, мы должны показать, что именно это принуждение и есть то, что впервые делает возможным представление о последовательности в объекте. В нас имеются представления, которые мы и можем осознать. Но как бы далеко ни простиралось это осознание, и как бы точно или пунктуально оно ни было, представления все же остаются лишь представлениями, то есть внутренними определениями нашей души о том или ином временном отношении. Страница 158. Каким же образом мы приходим к тому, что даем этим представлениям объект или сверх их субъективной реальности, как модификации, приписываем им неизвестно какую объективную реальность? Объективное значение не может состоять в отношении к другому представлению о том, что можно было бы высказать о предмете, так как тогда вновь возникает вопрос. Как, в свою очередь, это представление исходит из самого себя и приобретает еще объективное значение сверхсубъективного, которое присуще ему как определению душевного состояния? Когда мы исследуем, какое же новое свойство придает нашим представлениям отношение к предмету и какое достоинство они приобретают благодаря этому, мы находим, что оно состоит только в том, чтобы сделать определенным образом необходимой связь между представлениями и подчинять ее правилу. И наоборот, наши представления получают объективное значение только благодаря тому, что определенный порядок во временном отношении между ними необходим. В синтезе явлений многообразное содержание представлений всегда последовательно во времени. Однако этим еще не представлен ни один объект, так как посредством этой последовательности, общей для всякого рода схватывания, нельзя ничего отличить от другого. Но как только я воспринимаю или заранее допускаю, что в этой последовательности существует отношение к предшествующему состоянию, из которого представление следует по некоторому правилу, нечто представляется мне как событие или как что-то происходящее. Иными словами, я познаю предмет и должен поместить его во времени в каком-то определенном месте, которое после предшествующего состояния не может быть дано ему иным образом. Следовательно, если я воспринимаю, что нечто происходит, то в этом представлении прежде всего содержится то, что нечто предшествует, так как именно в отношении к предшествующему явлению получает свое временное отношение, а именно свое существование после предшествующего времени, в котором его еще не было. Но свое определенное место во времени в этом отношении оно может получить только благодаря тому, что в предшествующем состоянии предполагается нечто, за чем оно всегда следует, то есть по некоторому правилу. И отсюда вытекает, во-первых, что для меня этот ряд необратим, и то, что происходит, я не могу поставить впереди того, зачем оно следует. И во-вторых, что если предшествующее состояние дано, то это определенное событие неизбежно и необходимо следует за ним. Страница 159. Этим объясняется то, что среди наших представлений возникает порядок, в котором настоящее, поскольку оно возникло, указывает на какое-нибудь предшествующее состояние, как на коррелят данного события, не определенное еще, правда, но определяющее, относящееся к этому событию, как к своему следствию, и необходимо связывающее его с собою во временном ряду. Если необходимый закон нашей чувственности, и стало быть, формальные условия всех восприятий, состоят в том, что последующее время с необходимостью определяется предыдущим временем, так как я не могу дойти до последующего иначе, как через предшествующее, то и необходимый закон эмпирического представления о временном ряде состоит в том, что явления прошедшего времени определяют всякое существование в последующем времени, и эти последующие явления, как события, могут иметь место лишь постольку, поскольку первые определяют их существование во времени, то есть устанавливают его согласно правилу. И в самом деле, только в явлениях мы можем эмпирически познать эту непрерывность в связи времен. Для всякого опыта и возможности его необходим рассудок. И первое действие рассудка состоит здесь не в том, что он делает отчетливым представление о предметах, а в том, что он вообще делает возможным представление о предмете. Это происходит потому, что он переносит временной порядок на явления и их существование, приписывая каждому из них, как следствию, место во времени, априори определенное в отношении к предшествующим явлениям, без чего они не согласовались бы с самим временем, которое априори определяет место для всех своих частей. Это определение места не может быть заимствовано из отношения явлений к абсолютному времени, так как абсолютное время не может быть предметом восприятия. И наоборот, явления должны сами определять друг другу свои места во времени и делать их необходимыми во временном порядке. Иными словами, то, что следует или происходит, должно следовать по общему правилу за тем, что содержалось в предыдущем состоянии. Отсюда возникает определенный ряд явлений, который с помощью рассудка создает и делает необходимыми точно такой же порядок и непрерывную связь в ряду возможных восприятий, какие априори находятся в форме внутреннего созерцания во времени, где все восприятия должны иметь свое место.